Всем привет! Это новый сезон подкаста «Голодные люди» от Вкусвилла. Во Вкусвилле мы продаем продукты для здорового питания, а в подкасте мы про здоровое питание говорим. Меня зовут Настя Боброва, я главный редактор Вкусвилл Медиа. И, в общем-то, здоровое питание и образ жизни, не только питание, вообще не про меня.
А я Аня Романенко, редактор спецпроекта «Вкусвилл». И я счастлива, что могу выпендриться тем, что я веду здоровый образ жизни. В этом подкасте мы разбираемся с явлением ЗОЖ в России, как оно зародилось и развивалось, как влияет на нашу жизнь и что происходит с индустрией ЗОЖ сегодня. Мы не просто развеиваем мифы или даем рекомендации. Мы пытаемся разобраться, как ЗОЖ встраивается в современную культуру, что о нем знают россияне и как это понятие меняется со временем.
Расскажи-ка, пожалуйста, мне по чесноку, сидела ли ты когда-нибудь на диете?
Ну, конечно же, да. Я сидела на диетах. Но не в таком понимании, как там типа диета кефирная или диета гречневая. У меня просто был лишний вес всегда, мне кажется, всегда всю свою жизнь. И я в один период пошла в спортзал, и тренер мне сказал, тебе нужно завтракать овсянкой на воде плюс 2 белка и одно яйцо, на обед там тебе надо есть гречку, картошку ни в коем случае, бананы забудь, шоколадки никогда. Ну, на ужин творог можешь с медом есть. И вот так я ела, питалась где-то месяца 3.
И как, похудела?
Да, но потом я уехала в отпуск в деревню и начала есть картошку у себя. Все вернулось.
И все полетело к чертям. Вообще-то это обычно так и работает. Я, мне кажется, сидела на диете только в университете, потому что потом я решила, ну его к черту, это все равно невозможно. Эффект был примерно такой же. Как ты думаешь, какие есть самые безумные диеты, какие ты знаешь вообще?
Все. Мне кажется, все диеты безумные.
Я тебе тогда сейчас расскажу историю про чувака, который думал совсем иначе. В 17 веке жил такой знаменитый английский поэт лорд Байрон. И наверняка ты его знаешь.
Естественно.
В общем, я загуглила его портреты. Он выглядел довольно статно и, наверное, по тем временам считался красавчиком. Ну, может быть, и по нынешним, тут как бы у всех разные вкусы. Но как будто бы вот он такой весь из себя загадочный.
Дэнди.
Дэнди, да. И оказалось, что он безумно страдал страстью к диетам, потому что он был склонен к полноте. И он сидел на огромном количестве самых разнообразных безумных диет. Например, он временами ничего не ел и верил в чудесную силу яблочного уксуса. То есть я так понимаю, что он питался только яблочным уксусом. Он его пил, разбавляя водой вместо еды. Также он размачивал в уксусе разную еду. В общем, он был поклонником уксуса настоящего. И он, например, размачивал в уксусе даже картошку.
Ужас, у меня начался гастрит от одних этих слов.
А представляешь, если бы ты поехала в деревню, где ела картошку, и на самом деле тебе нужно было просто в уксусе ее размачивать. В общем, чтобы отбить чувство голода, поэт постоянно курил, и еще он носил очень много теплой одежды, потому что он верил, что с потом у него выйдет еще и лишний вес. Знаем мы такое, да, такие истории. И он все время взвешивался. Приходилось ему это делать в кафе, потому что дома у него весов не было. Но тогда мало у кого были весы дома. И он постоянно приходил в кафе и там проверял свой вес. В общем, у него была фиксация на этом, на похудении и всем, в общем, на тех стереотипах, которые существовали тогда о джентльменах. Тогда еще считалось, кстати, что диета и ограничение себя в еде способствуют развитию интеллекта. Давай вот сейчас на этом остановимся и обсудим. В те времена, когда ты жестко сидела на овсянке, ты почувствовала развитие своего интеллекта, Ань?
Я всегда чувствую свой интеллект, независимо от того, на чем я сижу. Хочу сказать, что я посмотрела, как выглядит лорд Байрон, и он похож на космоса из бригады, поэтому можно сказать, что он довольно-таки хот.
Согласились. Поэтому в этом выпуске мы поговорим о питании и обо всем, что связано с ним. Про диетологию, про пищевые добавки и, в общем, попытаемся как раз разобраться, как люди худели в нашей стране и как худеют сейчас, и нужно ли вообще это делать. А поможет нам в этом врач-диетолог Александр Бурлаков, а также вы услышите истории наших слушателей о том, на каких диетах сидели они. С
Всем привет! Хочу поделиться с вами своей историей о том, как я сидела на диете по группе крови. Нашла я эту диету просто в интернете. У меня был такой период в жизни, когда мне что-то не нравилось в моем теле. И, в общем, ключевым таким поводом начать искать диеты и худеть для меня было отражение в зеркале. Я выбрала для себя самую оптимальную диету. На мой взгляд, она мне так показалась, потому что как раз диету по группе крови. Почему она мне понравилась? Потому что в интернете там прям был список групп крови. И был список продуктов под ними, которые можно есть, которые нейтральные и которые как бы запрещены этой группе крови. Мне показалось это очень интересным, и, в общем, я выбрала ту группу крови, которая, на мой взгляд, была у меня. Сидела я на этой диете 2 месяца где-то и похудела на 10 килограмм. Надо сказать, что результат это был классный. Я не особо себя ограничивала и, в принципе, не переживала. То есть у меня не было никаких плохих самочувствий или еще что-то. В общем, это никак на меня не повлияло. Похудела, но потом я просто перестала на ней сидеть, потому что добилась того результата, который ожидала. Но что самое интересное во всем этом, прошло, не знаю, 2 года, наверное, в общем, я пошла сдавать кровь, я выяснила о том, что у меня никакая не третья группа крови была, а вообще 1-я группа крови, то есть я худела не по своей группе крови, но похудела все равно.
Александр, привет. Начнем с 1-го вопроса. Он будет про диеты. Каких только диет нет. Мне кажется, можно играть в игру по типу города, только про диеты. Кето, Аткинса, Дюкана, палеодиета, не знаю, диета Южного пляжа. Короче, можно перечислять еще 18 часов. Но вопрос такой, как понять, как разобраться, какая диета работает, какая нет, и как выбрать диету под себя?
Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что действительно, если мы там зайдем в любую поисковую систему, мы найдем огромное количество диет, и они появляются чуть ли не каждый день. То есть одни из таких трендов, например, в последнее время, это диета карнивор, которая подразумевает полное исключение всех продуктов, кроме красного мяса, например. Или есть более такие изощренные диеты на самом деле. Дело состоит в том, что если мы посмотрим с научно обоснованной точки зрения, обратимся к профильным сообществам, например, на Всемирной организации здравоохранения, Американская кардиологическая ассоциация. То есть это профильные сообщества, которые изучают, как наше питание влияет на наше здоровье. Мы увидим замечательную такую историю, что на самом деле они не рекомендуют никакую диету. Потому что есть у нас список так называемых здоровых стилей рациона. То есть речь подразумевает здоровую диету. Это у нас средиземноморская диета, это у нас так называемая DASH-диета, это диетический подход к остановке гипертонии. И, кстати, вот еще одна диета сюда попадает, списка здоровых стилей питания, потому что их нельзя называть на самом деле диетами, потому что там кроме диет, там есть еще рекомендации по физической активности, по сну, ну, в целом по образу жизни. Это у нас так называемая растительная диета, это различные вариации вегетарианских диет. Здесь не подразумевается веганская диета, то есть диета, которая полностью исключает продукты животного происхождения, а это такие более лояльные вегетарианские стили, например, ово-лакто-вегетарианство, флекситарианство и ряд других. То есть когда потребляется, например, там рыба, там яйца, молочные продукты, но не потребляется, например, красное мясо. То есть такие диеты тоже попадают в список вот этих вот здоровых стилей питания. То есть все остальное сюда у нас не попадает. Это ни кето, ни палео, ни интервальное голодание, ни полное голодание, любые другие, которые есть, там ГАСП, диета и прочие.
Ага, скажи, пожалуйста, ты как раз сейчас заговорил про самые там, про нездоровые диеты, а какие самые безумные ты знаешь, которые еще и очень опасны?
Вот в том-то и проблема всех вот таких вот диет популярных, там кето и прочих, что у них нет какого-то четкого стандарта. То есть, если вот мы, допустим, возьмем здоровые стили питания, там нам пишут, что нам нужно есть. И там нет жестких запретов. А здесь полет фантазии каждого автора может быть разный. То есть, каждый по-разному интерпретирует, например, кето-диету. Я бы, наверное, отдельно ее выделил, потому что, возможно, это, конечно, не самая ужасная диета, но она очень сильно распространена. И при этом всем много очень сторонников и очень много побочных эффектов.
Какие это могут быть эффекты?
Начиная от того, что человек потребляет мало фруктов и овощей, соответственно, мало пищевых волокон, это проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть, ну, допустим, те же запоры, низкое потребление пищевых волокон будет повышать риск колоректального рака. Вследствие этого, опять же, у нас возможен дефицит некоторых витаминов, минералов, особенно витаминов группы В, магния, и некоторых других веществ, потому что, опять же, фрукты и овощи очень сильно ограничены, и высокое потребление насыщенных жиров, потому что на кето-диете у нас преимущественно идут жиры, а мы знаем, что у нас есть такие рекомендации о том, что насыщенные жиры должны потребляться умеренно, и высокое их потребление, по всей вероятности, может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно, да, это звучит так, что какие-то там заболевания, где-то что-то, но на самом деле, если мы посмотрим на статистику, то сердечно-сосудистые события, инфаркт, инсульт у нас стоят на первом месте по причинам смерти людей в мире. В Российской Федерации то же самое. Поэтому, конечно, ну, это будет неблагоприятный фактор. Это также карнивор, то есть вот полное исключение всех продуктов, кроме красного мяса. Потому что высокое потребление красного мяса повышает риски некоторых видов рака, особенно если это переработанное красное мясо, это колбасы, сосиски. Вот, наверное, я бы выделил все-таки из самых популярных на данный момент это кето-диета. Естественно, есть еще другие, такие как сухое голодание, то есть когда человек не потребляет жидкость. Полное голодание тоже, конечно же, это достаточно опасная ситуация, потому что особенно если мы говорим о людях с избыточной массой тела либо с ожирением, у них, возможно, могут быть нарушения углеводного обмена, либо начальные его формы, то есть, например, там, преддиабет, и полное голодание может только усугубить эту ситуацию, то есть вызвать, там, например, гипогликемию, либо другие неблагоприятные последствия. Либо, например, человек принимает лекарства, которые требуют приема пищи. Тоже такая ситуация может быть. На самом деле, очень много можно назвать побочных эффектов. Вот, наверное, это самый популярный среди популярных диет, назовем так.
Вообще, кто это все придумывает? Как у людей появляется идея отказаться от всех продуктов, кроме красного мяса? Это вообще, ну, как? Почему?
Возможно, в какой-то степени виноваты в том числе и исследования по питанию. Были некоторые исследования, в ходе которых то было показано там, в начале там, 70-х о том, что у нас сахар во всем виноват, что человек там набирает избыточную массу тела, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все начали массово запрещать сахар. То потом такая же история произошла с жирами. И только потом, когда уже у нас появились более высококачественные исследования, как-то до людей дошло, хотя на самом деле истина достаточно простая, что все зависит от количества потребления. То есть нельзя делить там продукты на плохие либо хорошие, все зависит от того, в каком количестве человек будет их потреблять. Потому что когда человек заявляет, что, например, сахар – это плохой продукт, то мы должны спросить, а в контексте чего и по сравнению с каким эталонным продуктом? То есть если мы попали в какую-нибудь ситуацию, например, там, не знаю, вылетели на вертолете где-нибудь в горах, там упали, у нас с собой только сахар, для нас сахар будет спасение, это единственная будет еда. А безусловно, потреблять в большом количестве в рамках здорового рациона его не стоит. Поэтому за счет демонизации определенных продуктов, за счет демонизации отдельных групп продуктов, вот возникают такие диеты. У нас не должно быть мышления, что есть что-то разрешенное или запрещенное. Еда, она неплохая. То есть, вот меня сейчас спрашивают, а можно ли назвать вредную еду? Я говорю, да, рыба фугу, если ее неправильно приготовить. Или если мы съедим живого осьминога, то присоски могут присосаться у нас к глотке, и мы можем задохнуться. Другая еда, ну если мы не берем только алкоголь, либо еду, которая там заражена бактериями, радиацией, там, не знаю, чем-то еще, ее не бывает плохой. То есть еда, допустим, не виновата, что ее много едят. То есть торт, он не виноват, что его много можно съесть. Этот человек, соответственно, просто у него за счет каких-то пищевых привычек он бесконтрольно потребляет. То есть потребляет его в достаточно большом количестве. Вот такое небольшое дополнение. То есть нужно уйти от ограничительного мышления вот этого, черное и белое. Я понимаю, что оно очень часто для большинства сложно. Мы привыкли на категории все делить. Но еда – это как раз-таки пищевое разнообразие. Это один из самых доступных источников удовольствия в нашей жизни. Главное, чтобы он не стал, конечно, единственным. Вот. Ну и лишать такого источника удовольствия, конечно же, тоже не стоит. Плюс люди достаточно склонны к магическому мышлению, то есть им хочется, чтобы какой-то продукт обладал какой-то магией, волшебным эффектом, чтобы не прикладывать усилия по организации своего рациона. И из-за этого, скорее всего, другие люди просто на этом пропагандируют и зарабатывают деньги. Потому что, как правило, у таких сторонников различных радикальных диет есть либо какие-нибудь семинары, курсы, книги, либо...
Марафоны.
Какие-то марафоны, да. Либо какие-то тайные консультации, где именно вот на этой консультации скажут, что нельзя тебе есть и прочее.
Когда я была подростком, было время для экстремальных экспериментов. Мне было 16 лет,
И, как у многих девчонок, жопа у меня начала расти быстрее, чем все остальные части тела. А в моде тогда был типаж драматичной худой барышни с большим расстоянием между ляжками. И поэтому я поняла, что мне нужно действовать, чтобы соответствовать этому прекрасному образу. Я подписалась на паблик «Типичная анорексичка» во ВКонтакте и пошла искать идеальный рецепт для своего похудения. Разумеется, меня интересовали самые быстрые и самые жесткие рецепты. И я нашла диету «Любимая». Я все еще помню эту картинку в посте во ВКонтакте. Согласно этой прекрасной диете, мне в течение 10 дней нужно было питаться на примерно 200-400 килокалорий в день. И я помню, как я скачала приложение Fat Secret и вбивала там типичные продукты из своего рациона и понимала, что я просто совсем пролетаю мимо, и что мне светит там 5 зеленых яблок или йогурт и половина банана. Я выдержала эти 10 дней и похудела на энное количество килограмм. Но, разумеется, мое лицо стало зеленого цвета. У меня появились тогда первые в своей жизни растяжки, выпала куча волос. И что самое, конечно же, забавное в этом всем, то, что я походила такая красивая, в кавычках, 2 недели, и потом набрала сверху 10 килограмм.
Да, я сидел на диете. Это была не какая-то специальная диета, я просто считал калории. Я посчитал, сколько мне нужно для нормальной жизни, чтобы поддерживать себе жизнь в организме. И немножко ее уменьшил для того, чтобы был сброс килограммов. Самое сложное – это именно начать первые несколько недель и не сорваться. А потом уже все идет как надо. Чувствовал время диеты себя совершенно нормально. Становилось лучше. Лучше сон. Меньше времени уходило на то, чтобы есть. Диета помогла достичь желаемый результат. Но она сопровождалась не только контролем продуктов, контролем калорий, но и физическими упражнениями. То есть я тогда бегал и соблюдал диету. И нисколько не пожалел, что я на нее сел. Скорее, я пожалел, что я из нее вышел, потому что вес вернулся, и теперь мне надо опять садиться на диету.
Ты как раз сейчас говорил про демонизацию продуктов. Когда готовилась к этому выпуску, посмотрела выпуск с Малышевой, потому что все еще у него огромная там аудитория, и раньше это, наверное, такая одна из самых главных зожниц у нас на телевидении. И она как раз говорила в одном из выпусков, что похудеть можно на самом деле даже на тортах, и важен не продукт, а количество калорий. Вот получается, что она права, или это тоже демонизация калорий? Как здесь баланс найти?
Количество энергии, которое содержится в одном продукте и в другом, оно отличается. И как же, соответственно, понять, и для чего это вообще на самом деле было сделано? Это было сделано для того, что у нас есть, например, маленькие дети, которые должны получать все питательные вещества там, на грудном вскармливании, но мы прекрасно понимаем, что бывают такие ситуации, что ну, не может женщина кормить грудью, и приходится давать дополнительную смесь. Нужно, чтобы ребенок получал необходимое количество этой смеси. Как ее рассчитать, например? Или как понять, сколько нам продуктов обеспечить космонавтам, которые мы отправляем в космос? Там у нас нет какого-нибудь магазина, куда можно было сходить и купить себе продукты. Таким образом, пришли к тому, что нужно определить какую-то меру количества энергии в пище. Такой мерой являются калории. То есть еда сама по себе, она не содержит калорий. Калории – это просто единица измерения. То есть, вот как, допустим, мы измеряем там метры в секунду, километр в час, там, сантиметр, метр и так далее. И с точки зрения физики наш организм подчиняется первому закону термодинамики, который гласит, что энергия не может возникнуть из ниоткуда и исчезнуть в никуда. То есть, если мы с вами потребили какую-то энергию из еды, мы можем либо ее потратить, либо можем запасти ее в виде жировой ткани. Соответственно, да. А если мы подходим к этому вопросу с точки зрения физики, то любая диета, вот без разницы какая, самая ужасная, самая плохая, если количество энергии мы будем с вами потреблять меньше, чем тратим, мы похудеем. Но здесь вопрос состоит в том, что нам же нужно сохранить свое еще здоровье, не вызвать какие-то проблемы со здоровьем и сохранить эти потерянные килограммы. А вот здесь это очень большая проблема, потому что на вот таких популярных диетах люди часто не сохраняют эти потерянные килограммы. То есть есть даже у нас исследования, которые показывают, что более 80% людей, которые похудели, в ближайшие 2-3, ну, возможно, некоторые 5 лет, опять набирают эти потерянные килограммы и даже еще с избытком. Похудеть можно хоть на сникерсах, на кока-коле с сахаром, на любом продукте, вот без разницы. Это просто единственное, что это не сформирует здоровые пищевые привычки, и на такой диете вы же не будете всю жизнь сидеть.
Окей, понятно, уже, наверное, всем. Я надеюсь, что понятно, что диеты — это не про здоровье, но есть такие диеты, которые как бы связаны со здоровьем. Сейчас говорю про столы Мануила Певзнера, когда есть стол номер 5, стол номер 3, не знаю, какие там еще есть столы.
А сколько их, кстати, реально?
Да, сколько их и насколько это современный подход к здоровью.
Эти столы были упразднены еще в 2003 году. То есть есть приказ Минздрава 2003 года, согласно которому мы этими столами, то есть врачи, там, диетологи, не пользуемся, все. Эти столы были разработаны, да, в прошлом веке, когда не было до конца понимания, как формируются болезни, как они протекают, из-за чего они возникают. И на основании просто каких-то личных наблюдений одного автора, вот его личные какие-то наблюдения привели его к тому, чтобы составить вот эти вот столы. Там 1А, там, например, там при гастрите, там 5-й стол, там при заболевании почек. Я даже, честно, уже даже не помню, какой стол при чем, потому что ими давно уже не пользуются. Сейчас современная, конечно же, медицина уже отошла от этого, потому что мы должны понимать, что человек от человека несколько отличается. У него есть культуральные, семейные, индивидуальные привычки питания. У него есть индивидуальные особенности течения заболевания. Поэтому любые рекомендации по питанию при том или ином заболевании, они должны быть адаптированы конкретно под человека. То есть, например, если будет у нас в каком-то диетическом столе там, номер там, 10, написано, что нужно обязательно есть морковь, ну, если не любит человек морковь, ну, зачем заниматься пищевым насилием, грубо говоря? По этой причине в современной медицине они, конечно же, не используются. Там могут быть некоторые рекомендации, ну, опять же, не про столы при тех или иных заболеваниях, но вот эти вот ограничительные рекомендации, которые в столах, они, конечно же, современной наукой не поддерживаются. От слова совсем. Я прекрасно понимаю, что кто нас будет слушать, скажут, что вот в такой-то больнице до сих пор их назначают, или там где-нибудь в поликлинике. Ну, это больше, наверное, проблема медицинского уже образования, а не того, что эти столы были упразднены, к сожалению.
Поскольку мы уже выяснили, что все эти диеты нездоровые, а вот ну, такие режимы питания, условно, которые называются диетами типа средиземноморской, это в целом хорошая практика. Вот для тех, кто понятия не имеет, что это такое, расскажешь, что значит средиземноморская диета?
Да, я, наверное, расскажу даже такое в обобщенном стиле, потому что если прямо рассказать конкретно про средиземноморскую, там много категорий продуктов, которые у нас стоят, ну, не посильно дорого, потому что там акцент на морепродукты, у нас как бы не все люди могут позволить, поэтому я так несколько обобщенно это сделаю. Первое – это потребление фруктов и овощей. От 400 грамм в день. Желательно, чтобы фрукты и овощи были разных цветов, потому что цвет у нас характеризует то, что разное количество там, определенных питательных веществ содержится. Здесь сразу же сделаю небольшое пояснение, потому что у нас почему-то люди думают, что фрукты, точнее овощи, если возьмем, это только помидоры и огурцы. Нет, морковь, лук, свекла, капуста – это тоже у нас являются овощами. И тоже достаточно доступные овощи, которые мы можем также использовать обязательно. Плюс есть разные замороженные овощи, там замороженная стручковая фасоль, различные смеси и прочее-прочее. То есть вариаций на самом деле очень много. Далее, если мы идем дальше, то это молочная группа обязательно. Это там молоко, творог, кисломолочные продукты. С молочными продуктами есть одна особенность. Не все могут нормально переносить лактозу. Это молочный сахар, который содержится в молочных продуктах. Здесь есть разные пути решения этой проблемы. Это либо перейти на кисломолочные продукты, там кефир, ряженка и прочее, где молочнокислые бактерии частично ферментировали эту лактозу за нас уже. И, как правило, количество симптомов этих неприятных, оно гораздо меньше. Либо обратиться, опять же, к гастроэнтерологу за консультацией для того, чтобы, ну, решить этот вопрос.
То есть, получается, что если у тебя непереносимость лактозы, ты все равно можешь пить кефир? Я думала, что любая молочка вообще запрещена.
Нет, как правило, это все зависит у большинства людей от дозы. Чем больше, тем более стойкие проявления. Очень часто небольшие порции они вообще нормально переносят. Но, опять же, от пациента к пациенту это может, конечно же, отличаться. Значит, следующая группа – это у нас постные источники белка. Сюда будут относиться мясо, птица, и я бы сюда отнес бобовые. Это фасоль, например, нут, маш, горох. потому что у нас культуры потребления бобовых вообще нету, но это замечательный продукт, который у нас обеспечивает белком. Следующее, если так, да, быстро пробежаться, это обязательно морепродукты. У нас для нормального функционирования, ну, нашего организма, так обобщенно назовем, необходимо от 2 порций жирной морской рыбы в неделю. Одна порция – это 150 грамм. И, соответственно, последнее – это у нас там масла. Их нужно потреблять умеренно. Жарим мы на рафинированных маслах. В салат добавляем нерафинированные масла. Есть разные разговоры, там, какое лучше, оливковое, либо подсолнечное. Естественно, каждое из масел имеет как свои небольшие преимущества, недостатки. Но выбирайте то, которое просто по вкусу приятнее и привычнее. Это вот если достаточно коротко. Контролировать обязательно количество соли до 5 грамм в день и количество сахара. То есть потреблять не больше 10% от суточной калорийности на сахар и добавленный сахар. Добавленный сахар – это те продукты, которые в естественном своем состоянии не содержат сахар.
Я уже более 2 лет придерживаюсь низкоуглеводного питания. Когда-то узнала о нем от подруги, и ее изменения меня очень впечатлили. И позже я узнала, испытала на себе много-много плюсов. У меня были гинекологические проблемы, которые просто рассосались. Я всю жизнь страдала аллергией. И это очень сильно снизилась моя аллергическая реакция на что-либо. В моем рационе много овощей, такой хорошей клетчатки, зелени. Достаточное количество белка относительно моего веса, который я беру из мяса, рыбы, яиц, морепродуктов и хорошие всякие жиры полезные, в том числе из каких-то хороших масел необработанных. Я чувствую себя очень хорошо, анализы хорошие. Кажется, как будто я хакнула систему.
Ань, ну как, ты сейчас выяснила, ты здорово питаешься?
Я вообще питаюсь по этому гайду. Хочу похвастаться. Но я вот это все слушаю и понимаю, что кажется, человеку, у которого миллион забот на работе, в личной жизни и во всех сферах жизни, может быть сложно разобраться с этим самому.
То есть ты сейчас сказала, что ты беззаботная?
Нет, я к тому, что я делаю это под контролем специалиста. Но я хочу понять, насколько он, типа, мне нужен, или я могу там посидеть 2 дня сама, повтыкать в эти рекомендации ВОЗ, понять, ага, вот это мои овощи, вот это мои фрукты, вот это моя соль, и я теперь буду так питаться всю свою жизнь. Короче, вопрос в чем? Насколько сложно это самому понять? Или нужно обязательно идти учиться питаться?
На самом деле несложно. Ну, действительно, нужно какое-то время немножко уделить для того, чтобы разобраться вообще, какие пищевые группы есть, на какие стоит делать акцент, каких должно быть меньше. То есть, например, есть такие еще рекомендации, что акцент мы должны делать на цельной пище, то есть, которая не была дополнительно промышленным способом обработана. Ну, то есть возьмем пример, да, вот у нас есть кусок красного мяса, это у нас цельная пища. Есть у нас сосиска, это у нас уже продукт глубокой промышленной обработки. То есть там уже перемололи мясо, добавили какие-то специи, соль, что-то еще. Соответственно, мы должны делать акцент вот на цельной пище. В процентах часто спрашивают, ну где-то вот 80-85% нашего рациона это цельная пища, и там 15% это продукты промышленной обработки, либо готовые кулинарные изделия. Единственное, конечно, где стоит больше всего, наверное, усилий приложить, это в том, что нужно, конечно же, желательно готовить дома. Вообще культура домашнего приготовления пищи, она очень важна, потому что мы контролируем как раз, сколько мы добавляем соли, сахара. Если есть дети, обязательно их можно вовлекать в процесс приготовления пищи, чтобы формировать у них уже с детства любовь к готовке, к кулинарии и формировать у них здоровые пищевые привычки. То есть мы все свои пищевые привычки берем обязательно с детства. И если мы с детства заложим то, что нам нужно планировать рацион, то есть не так, что я вот, что я сегодня буду есть, а что заранее будет какой-то план. Планировать рацион всегда нужно вот с овощей и фруктов. Обычно у нас сложилось так, что мы планируем рацион с белковой составляющей. Какое мы мясо будем готовить? Нет. Для начала, то есть что я съем из овощей и фруктов? Хорошо, у меня есть вот такие-такие-то варианты. Как можно дополнительно разнообразить? То есть могу я, например, еще с собой на обед взять яблоко. То есть я дополнительно разноображу рацион. Далее мы переходим к тому, какие цельные злаки я съем. Цельные злаки – это у нас амарант, булгур, просок, гречиха, рожь, киноа и еще куча различных продуктов. И дальше уже переходим только к белку, к рыбе, морепродуктам, молочным продуктам и так далее. То есть хотя бы взять вот одно правило. Первое – это то, что всегда мы начинаем планирование с растительности, фрукты и овощи. Далее меньше добавляем соли, меньше добавляем сахара и готовим дома. Уже будут очень хорошие результаты на самом деле.
У меня вопрос про нутрициологов. Непонятно, откуда они взялись, как они отделились от диетологов и почему теперь открываешь Инстаграм.
Обращаем ваше внимание, что Инстаграм в России запрещен. Так уж вышло.
И тебе там говорят: привет, я нутрициолог, и я расскажу тебе, почему завтракать сырниками – это ненормально.
Диетолог – это, конечно же, врач с высшим медицинским образованием. Чтобы понимать, какой путь, допустим, нужно пройти, чтобы стать диетологом, это у нас 6 лет либо педиатрический, либо лечебный факультет в медицинском вузе. Далее это первичная специализация, ординатура, ну, там, например, гастроэнтерология, эндокринология, педиатрия, терапия. И далее профессиональная переподготовка на диетолога. То есть это 8,5 лет. Здесь нужно понимать, что почему-то часто ассоциируют диетологов только с тем, что они корректируют массу тела. Нет. Например, обеспечение парентерального питания. То есть очень круто, да, когда у нас в социальных сетях там разбираются многие в питании, но если привести действительно человека в стационар, когда перед ним лежит человек в коме, например, ему нужно рассчитать парентеральное питание. Это уже совсем другой вопрос. Либо помочь человеку с целиакией. Это истинная непереносимость глютена. Либо, ну, много можно состояний перечислить. Либо у человека с каким-нибудь терминальным состоянием по поводу почек. Когда, да, там скорость клубочковой фильтрации очень низкая, ему практически нельзя потреблять белок. И вот нужно как-то выкрутиться и организовать его рацион. То есть диетолог сталкивается с многими проблемами. Поэтому у нас есть приказ Минздрава Российской Федерации, ну, который регламентирует вообще правила работы диетолога. То есть это врач с высшим медицинским образованием. По-другому быть не может. У нас нет других специальностей. Там диетолог-консультант какие-то в интернете есть, еще что-то. Нет, это только, соответственно, врач. А нутрициолог – это у нас пришло из-за рубежа. Это у нас специалист по гигиене питания. То есть это специалист, который не занимается лечением, не занимается коррекцией рациона у больных людей. Он занимается организацией здоровых пищевых привычек. То есть, например, как это должно быть у здорового человека, назовем так. Диетолог, например, говорит: уважаемый пациент, вот у вас целиакия, вот у вас нужно такие-то продукты исключить, все, до свидания. Ну, грубо говоря. Человек приходит к нутрициологу, и нутрициолог помогает воплотить эти рекомендации врача на практике. Потому что это очень большая проблема. Нам, допустим, диетолог может сказать: вот, уважаемый пациент, вам нужно похудеть, вам нужно больше двигаться. Дальше все. Ну, допустим. Соответственно, уже нутрициолог должен помочь человеку в реализации этой ситуации. У нас в Российской Федерации профессия нутрициолог никак на законодательном уровне не закреплена. То есть для каждой специальности вообще у нас существует профессиональный стандарт. То есть это определенный регламент по тому, каким требованиям, какими знаниями, какими навыками должен обладать специалист. Профессионального стандарта, например, на нутрициолога нет. Вот, допустим, для справки, для фитнес-тренера, например, есть. Называется там специалист по продвижению фитнес-услуг. Или еще есть второй, это называется тренер. Для нутрициолога нет. Поэтому, грубо говоря, может любой человек, который что-то разбирается в питании, называть себя нутрициологом. Но не имеет соответствующего образования. За рубежом несколько другая ситуация. Там во многих странах уже есть длительное обучение. Опять же, большинство этих нутрициологов не расшифровывают анализы, не корректируют дефициты, а просто помогают человеку совместно там с врачом. Но вот на данный момент это никак это не закреплено юридически. Что приводит к тому, что люди начинают играться во врача. И это очень часто печально заканчивается, к сожалению.
В моем понимании диета – это не какое-то временное ограничение, да, как принято считать. В моем понимании, то есть диета – это, в принципе, образ жизни, образ питания. То есть я, наверное, сам просто по жизни как двигаюсь, я в итоге пришел к некому рациону, да, к некому пониманию себя, своего тела и тех продуктов, которые для него хороши, и тех продуктов, которые для него не хороши. Соответственно, первые я в рацион свой включил, вторые из рациона исключил. И, по сути, в таком режиме диеты не нужны. Ты просто, ну, питаешься этим, и все остается как бы в норме. Когда я пришел к теме диет, я это называю пищевая пауза. Кто-то это называет голодание еще, да. То есть для меня это был скорее такой опыт более духовный, наверное, нежели физиологический. То есть именно посмотреть, попробовать, как твое тело будет чувствовать себя без еды вообще, это, скажем так, простой способ, да, когда ты просто ограничиваешь себя в питании на, допустим, 3 дня, либо 4 дня, и просто пьешь воду, ну, либо какие-то отвары. Либо есть еще более такой сложный вариант, когда вообще переходишь на сухое голодание. Это чуть более комплексная, сложная еще задача, но она еще более глубокие результаты дает. То есть там, сухое голодание у меня максимально было 3 дня, но учитывая, что в него нужно войти, из него еще нужно выйти, то это там, за него где-то дней 10, наверное, полностью. Тоже такой был очень интересный опыт, в котором ты понимаешь, что на самом деле вот эта привязка к еде – это скорее именно психологическая история.
Я использую интервальное голодание, потому что до этого делал анализы, у меня оказался метаболический синдром, ну, инсулинорезистентность его еще называют. Я как-то мог спокойно относиться к тому, что я набрал вес. Это неудобно, неприятно, но в целом как бы я так скорее спокойно к этому относился. А то, что мне угрожает уже диабет, это я, конечно, разволновался и вот нашел, что интервальное голодание вроде как должно помочь. Я не ставил себе супер жестких каких-то требований. Если вдруг мне прям вот невероятно хотелось поесть ночью, я ел, себя не мучил. Где-то примерно через 2-3 недели мне сильно меньше захотелось есть сладкого, и вот до сих пор это сохраняется. До этого я всегда много ел сладкого, очень всегда его хотел. Ну, я сбросил вес довольно сильно, у меня там ступни болели уже, честно говоря, когда вес был большой. Я вот за это время чуть больше 15 килограмм сбросил. Я не воспринимаю это как диету, я воспринимаю это скорее как, ну, некоторый другой подход к питанию, в котором я не постоянно перекусываю. Потому что до того, как я сел на эту, ну, диету, на интервальное голодание, я вообще все время ел. То есть я все время там то чайку попью, то что-нибудь поем, пожую, бутербродик съем, там еще что-то такое. Ну, как-то и мне понравилась эта идея о том, что важно, ну, иметь время, когда ты ешь, и время, когда ты не ешь. Вот в этом смысле интервальное голодание мне идеально подошло.
Сейчас какое-то гигантское количество БАДов и гигантское количество рекомендаций по тому, какие БАДы нужны. И прямо сейчас, через 5 секунд, нужно включить в свою жизнь. Начнем с вопроса, вообще нужно ли их принимать человеку, который условно питается вот по этой системе здорового протокола питания и хочет быть здоровым и дальше. Что ему нужно доп принимать? И нужно ли вообще?
Вероятно, ничего для большинства людей. У нас есть, да, определенные категории людей, которые могут попадать в группу риска по дефициту некоторых питательных веществ. То есть, например, это беременные, которым назначают дополнительно йод, также они принимают фолиевую кислоту, железо. Если мы говорим о женщинах там, репродуктивного возраста, то для того, чтобы... И которые могут... так, может так получиться, что может наступить беременность, то есть ведущая активную половую жизнь, им рекомендуется также фолиевая кислота, которая снижает риск дефектов нервной трубки на там, более чем 80% у плода. Это у нас люди, которые исключают молочные продукты и продукты животного происхождения. Это, опять же, там, железо, кальций, витамин В12. Возможно, витамин D для всех. Но это отдельная должна быть, уже, знаете, уже отдельная запись подкаста, потому что там очень много вопросов и очень мало ответов по поводу массового назначения.
А мы хотели про него спросить.
Нет, можно будет, но там просто все очень достаточно размыто. Возможно, для людей старшего возраста тоже витамин В12, потому что там есть некоторые проблемы с усвоением. Но здесь стоит отметить, что назначается, опять же, в этих всех случаях не БАД, а лекарственный препарат. То есть у нас есть лекарственные формы витаминов и минералов, у нас есть формы в виде биологической активной добавки. И проблема состоит в том, что когда мы получаем с вами из лекарственной формы, мы точно знаем, какое количество мы получим. Из биологической активной добавки мы в этом не уверены. Мы не уверены, что будут не содержаться тяжелые металлы, как у нас показывают некоторые систематические обзоры, что у нас не будут содержаться какие-то другие ингредиенты в больших количествах. Например, у нас есть обзор по такой добавке, которая называется мелатонин. Часто принимают ее там для нормализации сна. Обзор показал, что от минус 80 до 400% плюса может быть разброс дозировок биологически активных добавок. Хотя производитель заверяет, что вот определенная концентрация. Заканчивая тем, что витамины и минералы, даже если это лекарственная форма, назначает лечащий врач. То есть у нас нельзя сам себе назначить, потому что как минимум нам нужно знать, какая дозировка будет. То есть нам нужно знать, что у нас есть рекомендуемая норма потребления, у нас есть также верхний допустимый уровень потребления. Например, у нас, да, рекомендуемая там норма потребления витамина D там 600-800, максимально допустимая 4000, а профилактическая дозировка, она лежит где-то в диапазоне от рекомендуемой до верхней допустимой, это 2000. И так нужно знать по каждому элементу. И очень часто тоже вызывают вопрос, когда вот комплексная биологически активная добавка содержит много ингредиентов, по какому принципу эти ингредиенты были вообще включены? То есть иногда такое ощущение, что вот на заводе там осталось что-то вот это, давайте мы туда закинем, а вот у нас на топ-полке завалялось еще вот это, вот давайте мы там зверобой еще закинем, а туда пажитник какой-нибудь, все это вместе смешаем, вот у нас получится какой-нибудь БАД. Плюс, очень часто, если мы посмотрим на биологически активную добавку, на ней написано, что нет никаких побочных эффектов, кроме индивидуальной непереносимости. Что тоже вызывает очень много вопросов, потому что банально, если мы откроем тот же витамин, но уже не из БАДа, мы увидим, что все-таки какие-то побочные эффекты есть. Плюс, почему мы не можем из БАДов получить все? Потому что помимо витаминов и минералов, еда наша содержит полифенолы, антиоксиданты, органические кислоты и ряд других соединений, их очень много, список там можно, не знаю, огромный просто составить, которые тоже оказывают влияние на наш организм. То есть представьте, сколько нужно баночек только вот этих соединений. Они еще бывают разные. А помимо этого, например, те же там фрукты и овощи, когда мы с вами грызем их, то за счет своей волокнистой структуры они очищают эмаль зубов, снижается риск возникновения кариеса. Вот таких, казалось бы, неочевидных преимуществ гораздо больше у еды, чем у биологически активных добавок. Поэтому вот если такой короткий список сделать, что нужно, какие вопросы нужно задать, если возникло желание попить какие-нибудь БАДы. Первое, что нужно узнать, могу ли я эти соединения получать из еды? Второе, рекомендуют ли национальные службы здравоохранения, там, службы питания, прием вот на постоянной основе такой биологической активной добавки? Это второй вопрос. Третий, что я знаю о безопасности приема этого вещества? Четвертый вопрос. Может ли это вещество как-то реагировать с лекарственными препаратами, которые я принимаю? И пятое. Если производитель заявляет, что данный БАД лечит все от облысения до натоптышей до на пятках, почему тогда он не зарегистрировал это как лекарственное средство и не заработал больше денег? Это вот такие вопросы, которые нужно задать, ну, как минимум, перед тем, как вот что-то купить из такого.
Столько вопросов. Это какие-то, мне кажется, прям жесткие БАДы. Я такие даже и не встречала, чтобы там было написано про облысение и про все вот это.
А есть различные там для мозга, для чего-то еще?
Тогда давай подытожим, что такое здоровое образ питания в 5 словах.
Первое – достаточное потребление овощей и фруктов. Второе – отсутствие демонизации каких-либо продуктов. Третье – это у нас домашнее приготовление пищи. Четвертое – это физическая активность. Пятое – здоровый сон.
Аня, ну вот ты столько всего услышала про питание и диеты. Тебе легче стало жить?
А мне не было трудно жить в плане диеты ЗОЖа. Я очень счастлива. Я в начале выпуска шла с мыслью, что диета – это фигня. И ухожу с мыслью, что диета – это фигня, и, по сути, есть только одна нормальная диета. Ну, не одна, там, 5. Но они не то чтобы диета, это просто какой-то стиль питания. Давайте не будем это называть диетами.
А ты знаешь, вот для меня, Ань, что еще стало удивительным, что БАДы – это все-таки суперсложная штука, что надо быть очень сильно с ними настороже, и не получится взять все себе БАДы закупить и жить здорово, а вообще-то очень хотелось бы.
Блин, на самом деле такая большая проблема, потому что столько мнений насчет этих БАДов, и я даже пила кое-какие до выпуска, а теперь решила не пить. Посмотрим, что будет со мной к следующему выпуску.
И мне кажется, знаешь, это такая история, я продолжила, тебе честно скажу. Ну, потому что мне сказали, что у меня нехватка этого конкретного элемента, вот типа B12. Сказали, Настя, а тебе его не хватает. Я его там себе добавляю, он каплями у меня, по-моему, и как бы я его добавляю. Посмотрим там через месяц, что со мной станет, поздоровее я или нет. А я расскажу, мы можем спецвыпуск записать.
Ну и еще, конечно, очень грустно того факта, что здоровое питание – это очень скучно. Это овощи, фрукты, рыба, немножко мяса, немножко ограничить десерт, да, съедать одно пирожное, а не 3 сразу. И готовить дома. Кажется, что для многих это может стать каким-то препятствием.
Здесь нужно находить какую-то золотую середину и не думать, что раз я услышала где-то в подкасте «Голодные люди» от Ани Германенко с Настей Бобровой, что готовить надо только дома, а теперь вообще упороться просто и сидеть там целыми днями, часами готовить без сахара, без соли, но без овощей и фруктов. Мы как раз вас призываем, пожалуйста, ищите какую-то середину.
Осознанно.
Да, ищите золотую середину и не портите себе кайф от жизни. Вы слушали второй эпизод нового сезона «Голодных людей». Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах, ну или хотя бы 4. Пишите отзывы, это поможет нам распространять знания о ЗОЖе, чтобы люди не калечили себя странными диетами.
Это были Аня Романенко и Настя Боброва. До встречи в следующем выпуске!